Александр Кириллов. Блеск и нищета Невского. Большая прогулка по Большой Московской. Текст прочитан по изданию «Новая новгородская газета» номер 33 от 19 августа 2020 года. Под боком у святого Дмитрия. Купеческая дочь Серафима Александровна Саблукова с начала 1870-х годов владела небольшой усадьбой с двумя старыми каменными двухэтажными зданиями с деревянными мезонинами. В юго-восточном углу усадьбы был разбит крохотный садик. В начале 1900-х годов в доме Саблуковой работала колбасная Макаренко. В 1910 году здесь было открыто частное училище Перебаскиной, куда принимали детей безо всякой подготовки для приготовления их к поступлению в первый и подготовительный класс средних учебных заведений. Преподавала в нем сама хозяйка училища, раньше бывшая учительницей. В середине 1910 года здесь принимались 25 человек, которые платили за учебу по 5 рублей в месяц. Смежная усадьба ранее принадлежала личному почетному гражданину Алексею Никитичу Саблукову, представителю известного новгородского купеческого рода. После его кончины в первой половине 1890-х годов имение отошло его наследницам, дочерям Антонине Саблуковой, Марии Еремеевой и Ираиде Красильниковой. Усадьба была очень плотно застроена, каменный двухэтажный дом, 4 флигеля, несколько надворных построек. Архитектурный облик каменного здания был довольно прост и невыразителен. Северный внешний угол строения был скруглен. На втором этаже скругленной части дома был сооружен балкон. Кроме жилых квартир, часть помещений занимала мелочная лавка, кондитерская и мастерская золотых и серебряных дел. В начале 1910-х годов у наследниц арендовал жилье и вел прием врач острозаразного отделения земской больницы и эпидемический врач по уезду Федор Алексеевич Тихомиров, член местного общества любителей музыкально-драматического искусства. В 1913 году в одном из домов Саблуковых, расположенных напротив мужской гимназии, была открыта фотография с ателье увеличения портретов фотографа-художника Новака. Ради придания снимкам художественной привлекательности мастер использовал разные способы их окраски. По уверению мастера, он лично исполнял все работы. Принимались также заказы на изготовление открытых писем. Далее шел земельный участок, принадлежавший приходской Дмитриевской церкви. К началу XX века дошло церковное здание, возведенное в 1462-1463 годах с остатками фундамента и нижней части стен XIV века и следами более поздних переделок. В храме существовало три предела – Бориса и Глеба, усекновение главы Иоанна Предтечи и Нила Столбинского. В церкви находилось несколько древних икон Дмитрия Солунского, храмовая 1699 года, Спасителя 1698 года, святителя Николая и деревянное скульптурное изображение Нила Столбинского со свитком в руках. Настоявший чуть поодаль колокольни постройки 1691 года висело 9 колоколов, самый старший из которых был отлит в 1627 году. Сегодня храм является объектом всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В конце XIX века В ограде Дмитриевской церкви работала будка столяра. На протяжении более 10 лет в начале 20 века приход Дмитриевской церкви возглавлял Павел Михайлович Воскресенский. В 1906 году он построил на церковной земле деревянный одноэтажный дом для своей семьи. Преемником Воскресенского на священническом месте был поставлен Виталий Александрович Спиранский, который к тому же состоял законоучителем в первом одноклассном училище. Господа офицеры и их чада. На углу Большой Московской и Коржевой набережной улиц находилась усадьба отставного полковника Ивана Никитича Кобызского с большим каменным двухэтажным домом, деревянным двухэтажным флигелем и хозяйственными службами. Это имение было приобретено офицером во второй половине 1870-х годов у аптекаря Константина Федоровича Глокова. После кончины отставного полковника имение отошло его многочисленным наследникам, пока ставшая единоличной владельцей вдова капитана Валентина Александровна Кобызская в октябре 1917 года не продала усадьбу Марии Александровне Григорьевой за 70 тысяч рублей. Помещения в домах Кобызских пользовались спросом у арендаторов. В 1880-х годах в угловом здании находилась аптека Домашевича. В 1894 году в нижний этаж углового дома на какое-то время была переведена школа кройки Львович-Кострицы. В 1906 году там нашла пристанище переплетная мастерская губернской типографии, а в период с 1906 по 1913 год размещался интернат для офицерских детей 1-го армейского корпуса. Выгодное расположение усадьбы Кобызского и наличие хороших квартир привлекало сюда и состоятельных постояльцев. Некоторые из жильцов этого имения заслуживают отдельных статей, а то и книг. Одним из квартирантов отставного офицера в начале 1900-х годов был старший врач 85-го пехотного Выборгского полка Решетов, практиковавший также среди горожан. Позднее здесь же среди квартиросъемщиков находим имя его однополчанина, капитана Бориса Александровича Нецветаева, получившего ранение еще в русско-японскую войну. Бравый офицер был женат на дочери новгородского губернатора, графа Медима. Заметим, что брак состоялся против воли последнего. В 1908-1909 году в лучшей, светлой и просторной квартире со всеми удобствами, состоявшей из 9 комнат, проживала семья Симон, вдова начальника 1-й шоссейной дистанции Вышневолодского округа путей сообщения, состояла членом правления Римско-католического благотворительного общества и попечительницей детского приюта при названном обществе. После нее там поселился популярный в городе адвокат Павел Дмитриевич Боголюбов. Присяжный поверенный избирался в гласные городской думы, получил звание потомственного почетного гражданина. Он активно участвовал в общественной жизни города, не без успеха выступал в качестве актера на местной любительской сцене. Позже дорогие апартаменты занял полковник Карл Владимирович фон Фрейман, назначенный командиром 85-го пехотного Выборгского полка. Именно под его командованием полк вступил в Первую мировую войну. На фронте командир части проявил личное мужество и в 1914 году был награжден Георгиевским оружием. Тогда же ему присвоили звание генерал-майора. С октября 1915 года он уже командовал бригадой 111-й пехотной дивизии, а весной 1917 года стал начальником 192-й пехотной дивизии. После революции фон Фрейман вернулся к семье, проживавшей все там же, в доме Кобысской. Он поступил на службу писарем в одно из учреждений. Впрочем, вскоре бывший генерал был арестован и в 1919-м осужден. Он отбывал заключение в исправительной сельскохозяйственной колонии Троицкое, расположенной вблизи станции Ушаки Новгородского уезда. Там, по-видимому, он и умер от болезни в 1920 году. Соседом фон Фреймана был командир 2-го дивизиона 22-й артиллерийской бригады, полковник Николай Николаевич Мальковский. Ему тоже удавалось проявить себя на полях сражений Первой мировой войны. В 1915 году Мальковский стал генерал-майором и был назначен командиром 67-й артиллерийской бригады. Интересный факт. Помимо военного образования, он окончил археологический институт в Петербурге, участвовал в проведении раскопок, а в 1911 году состоял членом Новгородского общества любителей древности. Летом 1918 года Мальковский был арестован в Новгороде. Через 2 месяца дело его было прекращено, предположительно из-за смерти подследственного. В усадьбе Кобысского в 1910 году закончил свой трагический жизненный путь в петле мещанин Констанский, прославившийся в кавычках громкой и дерзкой кражей из столичного Исаакиевского собора золотого венчика с бриллиантами из ризы чтимой иконы в 1903 году. Осужденный к каторге на Сахалине, он во время русско-японской войны вступил добровольцем в народную дружину и, проявив храбрость в боях, впоследствии был помилован. Каменный двухэтажный дом, построенный в XVIII веке, в XIX был капитально перестроен, приобретя архитектурные черты позднего классицизма. Сохранившийся до наших дней, он по адресу Большая Московская, 44/4, состоит на учете как региональный памятник градостроительства и архитектуры XIX века. Подарок императору. Через пересекавший Большую Московскую улицу Федоровский ручей был устроен мост. На обоих берегах ручья были сооружены основательные каменные опоры, сложенные из массивных гранитных блоков. Их соединял деревянный пролет арочной системы длиной 7,5 сажений и шириной 6 сажений. К середине 1890-х годов мост находился в аварийном состоянии. Настил настолько прогнил и оказался изъезженным, что в нем образовались дыры. В 1897 году городскими властями было принято решение о капитальном ремонте деревянной части моста. Подряд на работы отдали плотничьих дел мастеру Пастухову. Стоит заметить, что к началу XX века дорожному покрытию на всей Большой Московской, несмотря на ее звание центральной улицы города и статус шоссе, требовался основательный ремонт. Вот, например, какие строки, посвященные этой улице, можно было прочесть на страницах Волховского листка в 1903 году. Налево, направо, что шаг, то канава. Ты камнем убита, жестка для копыта. Нечетная сторона Большой Московской улицы за Федоровским ручьем начиналась с усадьбы Натальи Прокопьевны Рябковой, вдовы купца. На углу Большой Московской и набережной ручья стоял большой двухэтажный каменный дом, сооруженный во второй половине XIX века. Угол здания был скруглен. В начале XX века в здании, кроме жилых квартир, располагались бакалейный магазин и мастерская золотых и серебряных дел. На Большую Московскую улицу также выходил деревянный одноэтажный флигель с мезонином. Еще два флигеля меньших размеров стояли в глубине двора. В мастерской и магазине при ней принимались заказы на серебряные ризы и киоты для икон, хоругви, кресты, церковную утварь. Именно в мастерской Рябкова были изготовлены позолоченные серебряные блюда и солонка, преподнесенные депутацией Новгородского ремесленного общества в качестве подарка императору и его супруге по случаю дня их коронования в 1896 году. Помимо самодержавных символов, украшавших блюда, в закругленных зубцах по краям были изображены знамена семи ремесленных цехов. Позднее, по случаю отмечавшегося в 1903 году 200-летия Санкт-Петербурга, депутация от Новгорода была уполномочена поднести столичным властям точную копию иконы Знамения Божией Матери в нарядной чеканной ризе с эмалированным орнаментом, искусно выполненной в мастерской. В первой половине 1900-х годов на усадьбе Рябковой размещалась лавка Тихомирова, в которой, например, всегда можно было приобрести свежее сливочное масло с молочной фермы братьев Гравинских. Во флигеле с мезонином, арендуемым городской управой, находилось помещение для городовых торговой части. С 1913 года здесь разместилось частное учебное заведение Плаксиной, которое было открыто в 1906 году. В период Первой мировой войны сюда же перебрался ряд городских учреждений. Среди постояльцев Рябковой встречалось немало замечательных личностей. Одним из таких был отставной генерал-майор Леонид Иванович Стогов, проживавший в каменном здании до 1908 года. Бывший выпускник новгородского графа Аракчеева кадетского корпуса и Павловского военного училища до отставки служил командиром 1-го дивизиона 38-й артиллерийской бригады. Его соседом по дому был врач Константин Августович Варнг, проходившийся сыном и наследником владелица соседней усадьбы. Позднее квартирантом здесь стал губернский врачебный инспектор, доктор медицины, действительный статский советник Куркутов. В 1910 году он председательствовал на проводившемся в зале дворянского собрания 11-м съезде врачей Новгородской губернии. Куркутов являлся автором ряда медицинских и научно-популярных статей и докладов, в частности, касающихся санитарии и благоустройства города, опубликованных в виде брошюр. Им же была составлена «Общественно-медицинская хроника Новгородской губернии». Угличский мещанин из купеческого рода Строгачев имел здесь не только жилье, но и содержал торговое заведение. За пару лет до революции у Рябковой поселился коллежский асессор Эйлер, сын бывшего новгородского вице-губернатора и подольского губернатора, а впоследствии гофмейстера и сенатора Эйлера. Служа податным инспектором второго участка, он также являлся секретарем и казначеем общества вспомоществования нуждающимся студентам из окончивших курс в Новгородской мужской гимназии и членом уездного комитета попечительного о народной трезвости. Надстроенный дом Рябковой по Большой Московской 17/11 с поздними переделками поставлен на учет как памятник градостроительства и архитектуры первой половины XIX века регионального значения. Конец статьи.